Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». Как всегда, наша передача выходит в это время с повтором по субботам 8:20. Сегодня у нас в гостях вновь клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте.
Сегодня в передаче хотелось бы просто задавать вам вопросы, которые возникли у наших радиослушателей после последних передач. И вот первый вопрос, который возник. Скажите, пожалуйста, мы с вами говорили об отцовстве, о сыновстве, о братстве. То есть если мы вас правильно поняли, получается, что в какой-то момент мы, общаясь с человеком, скажем так, выступаем в роли отца, в какой-то момент, в какой-то ситуации в роли сына, и в какой-то ситуации, например, в роли брата. Мы правильно вас поняли?
Ну, преимущественно, да. Но человек обладает всей полнотой этих начал, но, конечно, воплощает конкретную ситуацию преимущественно одну.
А вот скажите, пожалуйста, можно ли как-то разобраться в ситуации, которые возникают? Люди общаются и не находят взаимопонимания только из-за того, что, скажем так, в семейной среде родители чересчур назидают детей своих. Или среди коллег, например, тоже бывает такая ситуация. То есть вот как разобраться, какой позиции нужно придерживаться?
Тут, наверное, вместе мы поразмышляем над этим вопросом. Вот каждой из этих позиций, вот из этих начал в человеке соответствует какой-то, ну, скажем так, набор состояний, чувствований, мыслей. И поэтому человеку не приходится, наверное, так что ли для себя решать, что я выбираю нынче быть там, отцом, или я выбираю быть сыном или братом. Скорее, можно сказать, что его сердце подводит вот к какому-то поведению в определенной ситуации. Например, он попал в какое-то общество, и при этом внутри себя чувствует смущение, растерянность, не может собраться с мыслями, и, соответственно, он скорее склонен к тому, чтобы послушать людей, вникнуть, поучиться у них. И, соответственно, воплощаются в этой ситуации его какие-то сыновние начала. Он может поучиться даже у человека, который моложе его. Можно сказать, что в этой ситуации, ну, как бы по его состоянию, Бог его не благословляет действовать вот так вот с силой, с решительностью, с отеческим таким вот покровительственным настроем по отношению к другим людям. В другой ситуации человек, наоборот, чувствует воодушевление, чувствует мудрость, чувствует то, что он истинно знает, что нужно этому человеку в его жизни сделать. И он может его подвигнуть, как, например, брат или как, например, даже отец. И поэтому здесь скорее все происходит по внутреннему внушению, по движению сердца.
Вот я и спрашиваю, как разобраться в этом движении сердца? То есть, потому что ведь частенько бывает так, что, скажем так, вот нужно было поступить вот с других позиций, то есть не так, как вот вы сказали, человек прислушивается там, да, он как бы так вот внимает тому, что говорят вокруг. А если бывает ситуация, когда человек пришел и все, то есть даже если он не знает, даже если он как бы так вот этих людей первый раз видит, он может там что-то свое говорить, самое главное, что вот он пришел, такое, я не знаю, самое главное, самое важное, и что-то так говорит. Хотя видно, в принципе, наблюдая вот за всей картиной, в целом видно, что его особо не слушают, то есть как бы так. Ну, то есть вообще, в принципе, не понимает, а кто он такой, что он тут вообще такое говорит, зачем он сюда пришел.
Здесь вы такую ситуацию описываете, где есть вот эти вот начала в человеке как бы нарочито присутствуют, в некотором смысле искаженно присутствуют, а есть такие ситуации, где они присутствуют истинно. То есть в данном случае вот вы описываете ситуацию, в которой человек привык действовать именно, ну, как наставник. И он, попадая в другую ситуацию, он уже не может выйти из этого стереотипа. Например, он учитель. И он учительствует даже там, где никто не намерен у него учиться. И в этом случае, вот как раз-таки, этот человек не послушал своего сердца. Он действует, как бы находясь во власти периферии своей души, во власти привычки, а не сердцевины своего бытия, своего сердца. Вот. Нужно именно человеку всегда послушать свое сердце. Если он еще это не научился, пускай он в духовной жизни к этому движется. И все равно он в своей жизни приметит такие ситуации, когда душа его простая. Когда душа его, она естественная. В ней все ладно, все внутренне устроено. Все движется по велению Божию. И нет никаких внутренних диссонансов, что ли. И поэтому вот к такому внутреннему состоянию человек должен стремиться. И в таком внутреннем состоянии он должен понять, что он должен сделать применительно к тому или иному человеку.
Отец Владислав, скажите, пожалуйста, вот получается, вот мы говорили с вами об отцовстве, сыновстве, братстве. Вот если брать, у нас же люди разные в храм приходят, да, и не только в храм приходят, вообще люди разные, есть дети, есть там юноши, есть взрослые, есть молодые, есть пожилые. Вот относительно детей, то есть они тоже могут быть в этих состояниях братства, сыновства и отцовства? Или нет? Или для них, например, только вот пока они не выросли, они, скажем так, вот занимают позиции сыновства и братства?
Эти измерения человека, они с возрастом, конечно, в некоторой степени соотносятся, но нужно сказать, что они в своем источнике превосходят возрастные ограничения человека. И поэтому все-таки человек, ребенок, например, который ходит в храм, как вы говорите, и там встречает разных людей, он может вступить в совершенно иное отношение к тем людям, которые его даже старше. В общем-то, здесь опять-таки бывают ситуации, когда, например, ребенок младше вдруг начинает общаться с более старшим человеком, с мужчиной, например, говоря ему «ты», и, в общем-то, это не становится каким-то, греховным состоянием, не становится выражением гордости, а может быть вот именно такой вот ситуации, когда это воспринимается правильно. То есть бывает очень по-разному.
Возможно, такая ситуация, когда дети могут выступать в роли отца по отношению к кому-то?
Да, такие ситуации тоже бывают, хотя они кажутся малоестественными. Но, например, если мы вспомним разные литературные произведения, то, наверное, любой читатель не утрудится, чтобы вспомнить такое описание, как слезы, например, отца в присутствии ребенка и утешение со стороны ребенка вот этого его родителя, который немоществует, который растерян, который не знает, что ему делать. Поэтому я думаю, что несмотря на внешнюю какую-то необычность этой ситуации, тем не менее, это бывает. И в таком случае ребенок может иной раз проявить даже и мудрость. Сразу можно вспомнить несколько произведений, например, «Старик и море», ситуация «Старик и юноша», его друг, скажем так, или, допустим, Федор Михайлович Достоевский, «Бесы», Степан Трофимович и Николай, его воспитанник тоже. То есть это бывают очень разные ситуации, но тем не менее в них ребенок выступает уже как более опытный человек.
Хорошо, а если, например, обратиться более, хоть вы и сказали, что от возрастных таких вот ограничений и рамок нет по отношению к тем понятиям, о которых мы говорили, а если взять взрослых людей, то есть старшее поколение, пожилые люди, то есть у них тоже могут присутствовать, например, то же самое сыновство, потому что часто бывает так, что они уже раз они в силу возраста, то многие из них считают, что все, что они сказали, это истина в последней инстанции, которую нужно соблюдать. И не всегда, желают пожилые люди прислушиваться к мнению своих детей, которые уже выросли, к примеру.
Если у человека старшего поколения не присутствует сыновство, то это свидетельствует о некоторой мертвенности его душевной жизни. Это обязательно должно быть. И, к как раз-таки человек ищущий, он всегда примительно к кому-то вступает в отношение такого сыновства. Он учится. И опять пример приведу. Пример бессмертная фигура Сократа, который спрашивать не стеснялся, будучи великим ритором, философом, учителем, не стеснялся спрашивать у юношей по самым простым вопросам. И лишь в этой беседе выяснялось, кто действительно ближе к истине, кто может ее снискать.
Кроме этого, возник еще такой вопрос один. Наш слушатель задал его. То есть мы говорили вот о отцовстве, сыновстве, братстве с богословской точки зрения, да, получается? И, в общем-то, это получилось как бы такой, в какой-то степени, может быть, немножко возвышены, что ли, такие рамки. А на самом деле, говорит, вот как получается, вы мне объясните, зачем нужно в храм, говорит, ходить, вот зачем все это? Стоять на службе, когда ты не понимаешь, читать молитвы, которые ты не понимаешь, там, Евангелие читать. Конечно, ну, иногда бывает, людей захватывает, ну, на какое-то время. То есть почитал, вроде, ой, интересно там. А потом опять это как бы вот сходит на нет. Вот зачем все это нужно?
Обширный очень вопрос задается вами и нашим слушателям. Можно дать множество ответов. Но я бы хотел дать ответ, который адресует нас именно к внутренней жизни души. Почему человек приходит в храм? Что влечет его к тому, чтобы он начал молиться, исповедоваться, заниматься доброделанием или еще чем-то? Тут мы должны в первую очередь обратить внимание на то, что в душе человека раскрывается некоторое состояние не от мира сего. То есть это, можно сказать, отблески Царства Божия, которое Господь обещал, что раскрываться будет в нашем сердце. И вот человек иной раз чувствует особенное желание того, что в обыкновенном состоянии ему кажется тягостным, неинтересным, излишним. Например, приносит радость ему молитва, приносит радость успех ближнего человека и радует помощь ему. Ему кажется высокоторжественной и благолепной служба Божия. Кажется, что он участвует в каком-то великом деле. Все это приоткрывается иногда лишь на какие-то минуты, может быть и дольше, но все это есть действительность, с которой человек имеет дело. Эти минуты он забыть не может. Он с ними начинает сверять свою жизнь. Он начинает к ним стремиться. И самое-то главное, что вся церковная жизнь может этот опыт возобновлять. Он как бы в эти моменты словно воскресает. Человек чувствует, что он живет в эти мгновения, а все остальное время как бы словно готовит ко всему этому. И поэтому, вот если исходить из этого внутреннего состояния, человек начинает стремиться, какой-то свет его влечет в церковной жизни. Он может прилепляться к разным занятиям. Наконец он когда-то обнаруживает, что оказывается нужно молиться, читать правила. Оказывается нужно ходить на богослужение каждое воскресенье и праздничные дни. Оказывается нужно регулярно исповедоваться и так далее. Все это он узнает со временем. И может быть на второй план отходит тот смысл, который лежит за всеми этими занятиями. А за всеми ними лежит тот смысл, что он этим самым для себя постигает опыт жизни Царства Божия. Этот опыт вливается в его душу, этот опыт напитывает его, этот опыт уже может стать неотделимым от его сердца. Поэтому все эти труды, они не носят такого внешнего формального характера, который, ну что ли, прозвучал в вопросе. Эти труды, они совершаются по внутреннему произволению человека. И пускай человек их творит именно всегда по своему произволению. Вот так бы я ответил на этот вопрос.
То есть получается, есть желание, буду молиться, нет желания внутреннего такого, молиться не буду, да?
Тут, видите, все-таки возникает вопрос верности этому опыту. Например, в настоящий момент я не испытываю той интенсивности чувств, которые бы меня побудили к совершению молитвы. Но я знаю, я верю в то, что все, что со мной случилось, оно действительно есть. И сейчас просто я от этого оказался отчужден. Я словно, ну, за какой-то стеной моего греха. Что делать? И человек все-таки начинает исходить из истины того, что это все есть. И что в это есть и в его сердце тоже. Просто он этого сейчас не видит, не чувствует и не может созерцать. И он подвигает себя на то правило, которое велит ему исполнить его вера. То есть по живости веры и нужно и совершать правило, которое даже при нежелании молиться человек исполнит в этот день. Поэтому пускай человек держится каких-то определенных правил в своей жизни, молитвенных правил, которые все равно он будет совершать в любом состоянии, в каком бы состоянии он ни был. А если у него есть еще ревность, побуждение, пускай он исполнит еще к этому больше. Бывает так, что наша гордость, наше самомнение приводит к тому, что мы берем на себя больше правила. Нам кажется, вот мы еще это способны читать, и это. И в какой-то момент мы посрамляемся. Мы видим, что нет у нас внутреннего желания, тягостна нам эта молитва. И в результате мы вообще отказываемся от совершения какого-либо правила в тот или иной день. Лучше делать степенно и, как я сказал, по живости веры избрать себе то правило, которое не будет тяготить, на которое мы способны себя подвигнуть и которое принесет добрый плод нашей жизни, приведет, может быть, к более пространной молитве.
Хорошо. А отец Владислав, скажите, пожалуйста, вот мы с вами разобрали одну сторону, а вот бывают такие ситуации. У каждого из нас, из наших радиослушателей, есть не только друзья, знакомые, которые в храм ходят, но у них есть и знакомые, которые, скажем так, вот настолько далеки от храма, может быть, даже и не крещенные, не верующие. И вот как раз вот эти знакомые часто спрашивают, а зачем нужно в храм ходить? Вот для чего ты в храм ходишь? Что тебе это дает? То есть, потому что иногда ведь бывает так, не бывает так, а все равно известно, что каждый человек, он ищет Бога. Просто он не всегда знает, что он ищет Бога на самом деле. И поэтому вот не всегда те, кто в храм ходит, они могут просто и ясно объяснить, а для чего все это надо.
Ну, опять вопрос очень серьезный. Дело в том, что этим вопросом показывается, сколь много имеем мы, которые в храм ходим. То есть Господь изволил возвести христиан, молящихся в храме, проводящих церковную жизнь, того, чтобы они увидели конкретное присутствие Бога в нашей жизни, причем в тех священнодействиях, которые Господь установил сам. Другие люди, которые еще не подошли к богопочитанию церковному, они не воспринимают ту красоту церковной жизни, спасительные плоды церковной жизни, которые имеем мы. Поэтому на этот вопрос, во-первых, я бы сказал так, трудно очень ответить человеку, который не приобрел соответствующего опыта. Если только лишь он на пороге этого опыта, тогда, может быть, он для себя этот опыт приоткроет. И здесь также раскрывается и глубина нашей жизни. Наша жизнь совершается, и в ней что-то меняется, даже если мы занимаемся совершенно обычными делами. И вот один человек в самой юности пришел к тому, чтобы Господь открыл ему себя, открыл ему свое присутствие в церкви. Другой человек прожил десятилетия, еще этого не понял. Но его жизнь длится дальше. И как раз ее может быть смысл как раз в том, чтобы он для себя увидел именно это. То есть нужно уважительно относиться к каждой минуте, прожитой нами, и помнить, что, может быть, эта минута заключает в себе вот какую-то глубину.
А скажите, вот что нужно делать? Вернее, какие шаги можно предпринимать, если вот с такими вопросами обращаются наши знакомые? Потому что иногда бывает такое, что верующим человеком вот эти вот благодатные, что ли, чувства переполняют, и он начинает там кучу литературы отдавать, там еще что-то. Вот как правильно поступать, чтобы и не оттолкнуть человека вот своим вот таким напором, всей этой массы литературы, там, пойдем в храм на службу, на всю службу, там, на ночь, ну и так далее. Правила полно читаем, там, 3 дня постимся без всяких там отклонений, как положено в уставе, там, чуть ли не в монастырском. Вот как правильно, вот как найти вот эту золотую середину, чтобы и человеку помочь, чтобы он в какой-то степени, что ли, приоткрыл для себя Бога, и не оттолкнуть его?
Нужно в первую очередь посмотреть именно на этого человека. Потому что часто вот такие вот новоначальные, горящие верой, любовью, они действительно исходят из своего состояния, из того, что они видят, а не совсем понимают то, что происходит в душе ближнего человека. И поэтому нужно посмотреть на искренние искания именно этого человека. И попытаться дать этому человеку тот опыт, тот совет, ту помощь, которую именно ищет он, этот человек. Поэтому, наверное, здесь просто внимательность должна быть к тому, что этот человек просит.
Но в связи вот с этим еще один вопрос возникает, потому что часто можно услышать, что людей к вере приводит сам Господь. И возник такой вопрос, тоже как бы его задал один наш слушатель. Получается, что мы, те, кто ходим в храм, вообще ничего не должны делать для того, чтобы как-то просвещать, что ли, людей. Есть такое понятие, что миссионерская деятельность, да, но как не хочется, потому что не все способны этим заниматься. То есть вот как получается? Или мы должны занять позицию, что вот надо будет, Господь сам этого человека приведет в храм? Или все-таки какие-то вот труды мы должны понести?
Ну, в общем-то, христиане призваны к миссионерским трудам. Господь говорит о том, что наш свет светит пред людьми, чтобы они видели дела наши добрые и прославляли Отца Небесного. То есть в конечном счете наша жизнедеятельность христиан, она приводит к тому, что люди начинают задумываться о Боге. Но здесь опять возникает тот изъян нашей миссионерской деятельности, который очень присущ во многом современной церкви. В частности, мы часто действуем и внутренне не прилежим тому, чему мы учим, тому, к чему мы ведем. То есть нужно здесь приобрести сперва такую вот жизненную укорененность, хотя бы той малой истине, которую мы хотим сообщить другому человеку. Нужно приобрести к ней большую любовь. Нужно в нее всецело уверовать. И если человек посмотрит на себя, то он может этого не найти. И тогда его слова станут как медь звенящая. Поэтому он должен очень внимательно воспитывать себя в христианском пути, для того, чтобы действительно хоть малая толика его слов, она стала живительной для души ближнего человека. Поэтому здесь, наверное, предваряет миссионерскую деятельность такой обширный путь самовоспитания, который умудряет человека, который дает ему твердость. Возьмем, например, проповеди святого праведного Иоанна Кронштадтского. Они очень простые. В них нету каких-то ухищрений, каких-то красот риторических или еще чего-то, но в них есть жизнь, которую люди чувствовали, воспринимали из уст праведника и за которой следовали. Поэтому вот тут такой вот ответ.
То есть получается, пока ты сам не исправился, ты как бы так вот не можешь вести человека, вернее, как бы хоть какие-то труды делать для того, чтобы вот подвигнуть.
Не совсем так. Я же так не сказал. Здесь категоричность это тоже оказывается губительным таким воззрением. Здесь должно быть такое, что человек как бы внутренне стал привержен хоть какой-то малой нравственной истине. Вот именно то, что он научился сохранять как святыню в своем сердце, пускай он этому и научит.
Ну, бывает так, вот просто приходилось слышать не раз и не два, близкие человека, который стал ходить в храм, они говорят о том, что вот он стал ходить в храм, он стал просто невыносимый и невозможный. С ним просто жить стало очень трудно. Вот лучше бы ты в храм не ходил. А тут ты нам говоришь о смирении, о терпении. А сам, как бы, если раньше, скажем так, ругался 2 часа в день, то сейчас 22 часа в день. Как здесь тогда разобраться? Получается, что люди хуже становятся, когда они в храм приходят, или нет, или это не ко всем относится?
Ну, как сказать?
И почему это происходит?
Это, видите, очень такое вот многоликое проявление человека, но давайте его сопоставим с тем, что человек, например, спал и проснулся. Когда он спал, он мало кому мешал и вообще мало себя проявлял, его не было слышно, и можно было все делать, что требуется. Но когда он проснулся, он действительно может себя проявлять как в положительном смысле, так и в отрицательном. И поэтому здесь просто бывает действительно такое, что человек вместе с духовными такими устремлениями начинает как-то проявлять и свои страсти. То есть его духовное пробуждение, оно начинает являть в нем духовную борьбу. И свидетелями этой духовной борьбы оказываются его ближние. И, в общем-то, здесь им нужно просто проявить изрядное терпение.
Ближним.
Ближним.
То есть, получается, человек стал ходить в храм, и всем стало плохо, да?
Но ведь, видите, он стал ходить в храм, и такая заронилась надежда на то, что эта семья, она может вступить на правильный путь, на путь спасения. И это все равно, что мы бы сидели ночью, и вдруг у нас бы появилась надежда, что скоро взойдет солнце и наступит рассвет. Это же такое вот радостная для нас весть, ее нужно оценить, и ради нее стоит потерпеть. То есть это великое на самом деле происходит. Допустим, как мы читаем в апостоле: «Спасся такой-то и дом его». Это очень такое великое изменение, преображение жизни семьи.
То есть получается, что начинают, вот как говорят, нападки нечистой силы, что ли, на эту семью, вот раз там человек стал в храм ходить, или как?
Ну, не исключено и это. Но я бы не стал вдаваться в то, что именно происходит с этим человеком, потому что может происходить очень разное. Но я бы отметил то, что это нормальное, духовно здоровое явление, что в человеке вдруг обнаруживается некоторая внутренняя борьба, несогласие, иначе бы, в общем-то, нужна ли была ему тогда церковная жизнь, если у него и так все благополучно в душе. Нет, он болен, и наряду с чем-то хорошим начинает разыгрываться что-то и злое в его душе. И поэтому приходится здесь терпеть. То есть я бы отметил то, что задача семьи – понять, что происходит совершенно здоровый процесс духовного обновления человека. И нужно понять, что это состояние, оно пройдет. Оно сменится чем-то другим, более зрелым, более мудрым, более опытным.
Но на это может уйти несколько лет.
Да, на это может уйти несколько лет.
Хорошо, вы сейчас сказали, что вот этот человек, он как бы как больной. Получается, те, кто в храм ходит, они больные, а те, кто в храм не ходит, они здоровые?
Ну, тут видите, мы переходим на позицию такого творца и мздовоздаятеля, что кто в мире каков. Лучше, мне кажется, над этим не размышлять, кто каков. Лучше просто посмотреть на тех людей, которые нас окружают, наших ближних, и попытаться применительно к ним сделать то, что мы можем. Вот это вот более такая духовно правильная позиция человека, а решать, кто более здоров, или это, в общем-то, задача скорее врача духовного, а не нас. Поэтому лучше над этим не размышлять много.
Еще один вопрос возник. Вот скажите, пожалуйста, тоже, опять же, приходилось с этим сталкиваться несколько раз, и в храме приходится с этим сталкиваться. При возникновении вот каких-либо самых вообще разнообразных проблем, ну, в жизни семьи, в жизни человека, если этот человек обращается к православному человеку, к верующему, то чаще всего можно услышать только одно: «Ты молись». Или там, я помню, как один диакон сказал, что это такое, сказали женщине, вот прочитай там 40 раз акафист, у тебя все пройдет, все будет замечательно. Как вот в этом вопросе разобраться, потому что, как одна вот молодая женщина недавно сказала, неужели вот кроме молитвы мы ничего не должны делать по отношению вот к тому человеку, который к нам обратился за помощью? Потому что многие говорят как? Вот Господь все сам устроит, ты только молись, больше тебя ничего не требуется. Или, может быть, на самом деле у нас веры не хватает, что веры в то, что Господь может устроить все, а нам нужно только молиться.
Я бы не противопоставлял молитву с делами. То есть в данном случае действительно и в этих советах из уст людей церковных звучит, ну, некая односторонняя позиция, что нужно только молиться. На самом деле духовный опыт христианина, он ему подсказывает гораздо большее количество разнообразных духовных средств для исправления жизни человека. Вот мы упомянули про молитву. Молитва, конечно, многое творит, но она органически ведет человека к тому, чтобы он что-то еще делал. То есть молитва, она разгорячает сердце человеческое, она ведет его к тому, чтобы он что-то, наконец, вершил еще. То есть она дополняется деланием. И таким вот деланием может оказаться и практическая помощь этому человеку, и труд в том месте, где нужно оказать ему помощь, и уход за его детьми, допустим, многочисленной семьей, которая у него, и утешение, разговор с этим человеком и прочее, прочее. Самые разные и вообще, можно сказать, все богатство человеческих путей, которыми один человек может оказать помощь другому, оно освящено Церковью. Церковь имеет в своем опыте все эти пути. Поэтому совет такой вот молиться – это хороший совет, только нужно, чтобы сказали не просто молиться, а сказали бы, как молиться, с какими чувствами молиться, научили бы этой молитве, помолились вместе с этим человеком. Вот это было бы уже каким-то более конкретным советом. И, конечно же, вместе с этой молитвой нужно вознамериться с этим человеком пройти путь. То есть, допустим, у человека ситуация, которая для него испытательна. Например, она будет продолжаться несколько месяцев. Например, у него произошла, ну, разлука с любимым человеком. Или у него какая-то неизвестность в жизни. Или еще что-то. Или болезнь. И вот нужно с этим человеком пройти какую-то часть собственной жизни. Нужно к этому быть готовым. Если потребуется в определенный момент, то сотворить молитву. Потребуется в другой момент помочь ему житийски. В третий момент побеседовать с ним. Но в любом случае нужно свое сердце оторвать от личных каких-то привязанностей, интересов и его обратить к этому человеку. Вот что требуется от христианина, с моей точки зрения.
А вот ситуация, когда, например, в храмах просто у нас женщины приходят на занятия, ну, бывает, иногда так говорят. Вот мне бабушка в храме сказала, вот 40 раз так акафист прочитаешь, все будет хорошо. Они похожи ли это вот на магию в каком-то смысле? Потому что прочитал, а получилось так, что, например, она прочитала, а ничего, ситуация не изменилась. И не приводит ли это к тому, что человек, ну, может просто разувериться. Потому что ходил, свечки, например, или иногда бывает так, вот свечки ставь там, вот у тебя близкий умер, вот 40 дней обязательно ходи, каждый день свечки ставь. Чем больше храмов ходишь, тем лучше. Он ходил, а на душе легче-то не стало. То есть вот боль утраты, она никуда не делась. И получается, 40 дней прошло, и он как был в возмущенном состоянии, почему этот человек меня покинул, так он и остался. Вот не является ли это чем-то таким магическим?
Ну, в этом в определенном смысле присутствует магизм. Дело в том, что вот в этих советах, которые звучат, звучат и здравые какие-то идеи. Ну, например, 40 раз, подражая 40-дневному посту Спасителя в пустыне. Но это ведь весьма нелегкий труд. 40 раз себя воздвигнуть к таким молитвам. Притом акафист. Акафист – это хвалебное пение, которое совершается стоя, чествуя соответствующее святое лицо и с такими благодарственными и торжествующими, ликующими чувствами. Может ли человек каждый день вот читать акафист в таких чувствах? Если это не так, то, что посоветовано, оно оказывается не по силам этому человеку. Он просто формально прочтет этот акафист, и совсем не те чувства будут на его душе, и совсем не те плоды будут от такой молитвы. И обойти, например, множество храмов, это ведь столько раз попасть в прообраз Царства Божия, то, что раскрывается на божественной службе, и реальность Царства Небесного. И человек приходит в храм, но ведь он может ведь просто попасть в помещение, которое отличается по своей архитектуре, по облику, и он просто будет разглядывать чувственным оком все, что здесь происходит, а не духовным. И опять у него не будет того благоговения, когда он множество храмов обойдет и в каждом из них пожелает что-то там заказать или как-то помолиться, или приложиться ко всем иконам. То есть здесь человеку даются такие задания духовные, которые, может быть, он еще не в силах исполнить, не по его плечам они. Поэтому еще раз говорю, что если человеку советуется молитва, то пускай советчик скажет ему ту молитву, которая ему самому когда-то принесла пользу. Тот опыт выскажет, который он имеет в молитве, а не говорит ему ну, какие-то вот такие вот вещи, что 40 раз читать акафист и непременно все свершится. Именно такая молитва плодоносная должна человека укрепить в том состоянии, в котором он находится. Она должна его воодушевить, ободрить, возвести к свету. Вот нужно именно такой молитвы искать своим советом, а не просто советовать, что ну, где-то как-то сказано.
Наша передача подошла к концу. В заключение, что бы вы хотели сказать нашим радиослушателям?
Я бы хотел пожелать искренних исканий в духовной жизни. И поверьте, братья и сестры, тот, кто ищет, тот находит, как говорит Господь в Нагорной проповеди.